Добрый день. Вы знаете, 15 лет назад, в марте, в 2004 году, журналисты меня однажды спросили, самый любимый мой постный вот продукт, рецепт какой-то. И тогда я ничего умного не нашлась ответить, как сказать, что это чай. И вот именно прийти чай на первых неделях поста мы пришли в такое необычное место. Может быть, кто-то мало знает, что оно существует, но оно есть в Москве, и это Институт русского Афона. И вот как раз сами мы реально там не окажемся, а некоторое перенестись и узнать подробности именно этой монашеской республики вот из Москвы, из центра Москвы, как раз сейчас и постараемся. И нас в гости любезно пригласил Виталий Васильевич Костыков, который архивист, сотрудник этого института, который много бывал на Афоне и разобрал даже архив афонский.
Ну, вы много мне заслуг приписали, конечно, я весь архив не разбирал, я только помогал разбирать этот архив заведующему архивом этого монастыря отцу Ермолаю. Поэтому моя очень скромная такая участь. Но я действительно очень люблю этот архив, люблю Афон, люблю Пантелеймонов наш монастырь. И сейчас и живу интересами этого монастыря и стараюсь по мере сил все, что я узнал в архиве, помещать в статьи, в книги, которые выпускает наш Институт русского Афона.
Ну, а много узнали?
Вы знаете, еще больше предстоит узнать, конечно. Это единственный архив, я бы так сказал, среди наших отечественных монастырей, который обладает собственным архивом. Но вы знаете, что в наше непростое время, в 20 веке, наши русские монастыри были как раз лишены своей исторической памяти и своих архивов. И это, конечно, для меня как архивиста это чудо, что архив Пантелеймонова монастыря сохранился за много веков, и теперь мы его можем разбирать, смотреть, читать и передавать будущим поколениям те знания, которые накопили монахи за 1000 лет.
Вы мне рассказывали в приватной такой беседе, что вы несколько раз, два раза, по-моему, были Великим постом на Афоне.
Вы знаете, да, по слабости своей был, да, конечно, не раз, но старался только первую неделю поста, потому что, признаюсь, непросто ее провести там, потому что ну, здесь мы в миру все-таки даем себе какие-то послабления, а там пост действительно строгий, и после прощенного воскресенья, после 12 часов монахи уже в первый день поста не вкушают даже воды в первые два дня. Только на третий день в трапезную открывают трапезную.
Виталий Васильевич, вы нас сейчас покажете нам, как делается настоящий афонский этот чай.
Ну, попробую. Все. Если получится, конечно.
Получится.
Потому что мы находимся уже на московской земле, и то, что растет на Афоне, здесь, к сожалению, мы только уже в сухом виде. А там они порой и добавляют и свежие травки, и свежие цветы.
А какая весна на Афоне?
Ну, она уже наступила. В марте месяце уже весна наступает. Да, это чудесное время. Поэтому время поста, оно действительно благодатное. Все расцветает. Расцветает, я хочу сказать, не только в природе, но и в душе человека. Потому что это действительно так. Это же весна.
Ну и так, идем заваривать чай.
Хорошо. Летом я вижу множество монахов, которые по ходу дела, идя из кельи в келье, рвут травы, потом сушат их в темноте или на столах своих кельей. Вот, потом эти все, как говорится, травы собираются, и потом зимой все это вкушается с большим удовольствием, да, особенно Великим постом. Но если вы помните, например, в очерке Бориса Зайцева «Афон», знаменитый очерк, где он описывает старца-отца Васоя в Старом Русике, когда он пришел, и они долго вспоминали Париж, и у него на подоконнике везде были насыпаны вот эти, как он назвал, былье афонское, вот эти травы. Он их сушил, чтобы потом вот эти чаи делать. Да. Ну, давайте попробуем заварить этот афонский чай. Так. Но вообще на Афоне, помимо чая, особенно Великим постом, особенно первые 3 дня, монахи, помимо мирскую пищу не едят, а для очищения организма употребляют листья лавра, которые там растут в большом множестве. Поэтому даже там главная столица Афон, не столица Афона, а порт Афонский называется Дафни. Дафни – это в переводе с греческого, это как раз лавр. Лаврушку они пьют на первой неделе поста, ну и вообще во все последующие дни Великого поста. Очень полезно, я всем рекомендую. Кто не знает, как очистить свой организм, не прибегая никаким новым рецептам наших эскулапов, вот идеальное средство, которое употребляют монахи уже, наверное, 1000 лет. И Афон, как этот лавр, он не переводится там. Все склоны его заполнены этим лавром. Я так редко завариваю из самовара. Привык уже, как говорится, мы все по-современному из этих электрическими чайниками. Так, ну я думаю, достаточно нам, пол чайничка хватит.
На два бокальчика.
Да, на два бокальчика. Пусть теперь настоится.
Афонского чая.
Пусть он настоится и заварится.
Восемь лет назад в Москве был создан Институт русского Афона. Уникальное учреждение в своем роде. Главная цель института – составление полной истории русской обители на Афоне, истории духовных и политических связей этого уголка Монашеской республики с Россией и миром в целом. Восстановлены и исследованы биографии, жития, труды и подвиги 50 святых, которые составляют собор святых отцов русского Пантелеимонова монастыря на Афоне. За краткий срок по человеческим меркам сотрудникам института удалось очень многое. Это не только планомерная работа в архивах, но и создание фильмов, разработка иконографии образов афонских святых. Это и открытие во всех аспектах другой и неведомой для нас жизни. В каком-то смысле сотрудники Института русского Афона явились настоящими первооткрывателями исторических фактов, событий, судеб, имен. Благодаря им многие сведения введены в научный оборот. Открыты истории многих русских, которые стали афонскими монахами.
Теперь мы чай вот заварили, настоялся.
Да, я думаю, да. Теперь попробуем его.
Теперь мы его попробуем.
Да,
и удивимся. Там тоже такой цвет бывает?
Цвет там разнообразный, конечно, да. Но тут это видно от этих вот цветов.
Но ничего, синий чай первый раз. Тоже будем удивляться, бывает и такое. Виталий Васильевич, ну я знаю и видела мужчин, которые все приезжают с Афона, вот которые там побывали, пусть это будет 5 дней, 10 дней, но они абсолютно другие люди, мне кажется. Вот как может преобразить Афон?
Ну, вы знаете, примеров не с числа. Все афонские отчетники наполнены этими жизнеописаниями людей, которые приезжали одними людьми, а превращались в других людей. Это, ну, даже простой пример приведу, ну, исторический, может быть, кому-то известный. Сейчас известный исследователь Антарктиды, Лисянский, брат Лисянского, избрал другой путь, приехал на Афон, не стал флотоводцем, а стал афонским монахом. Или губернатор Болотов превратился с уже афонского монаха Амбросия. Брат, сейчас вам скажу, поэта Кольцова, может, вы слышали, знаменитый Кожевнический, да, Эвестион Кольцов тоже стал монахом. Знаменитый, ну, не очень знаменитый географ Константин Вяземский тоже стал афонским монахом. Я могу много перечислять. Вот, и поэтому, если вы откроете любой афонский отечник, вы удивитесь, сколько там достойных имен, и достойных не только по своему житию, но и для, можно сказать, для подражания нынешнему поколению.
Что же там есть такое неведомое?
Ну, вы знаете, как бы сказать в двух словах об Афоне трудно, конечно, да. Надо побывать там и самому прочувствовать вот эту атмосферу афонскую. Во время крещения он это говорит: «Отрицаюсь тебе, сатана, и отдаю себя полностью Иисусу Христу». А там человек отрешается полностью от мира. Мир для него – это сама Афонская гора, сам монастырь, который, ну, будем так сказать, живет как чистая свеча перед Богом. И в этой атмосфере человек поневоле преображается. Он не видит ничего мирского вокруг, а видит примеры, которые не просто достойны подражания, а ну, преображение души. Вот оно, преображение души там происходит действительно поневольно. Даже человек, который, может быть, пришел ну, со многими страстями, недостатками, ну, действительно, вот это Даже не знаю, как в двух словах это объяснить, потому что это настолько сложный процесс. Назову, наверное, современным словом «террор среды». Вот этот террор среды очень положительно там действует на любого человека. Да, и на меня тоже, да. Хотя иногда, когда длительное время побываешь, тянет в мир, тянет, признаюсь, да. Есть такое, да.
А как вот в вашей жизни-то случился этот Афон?
Случилось это, будем так сказать, в силу административного ресурса, я даже могу рассказать, да. В свое время Афон обратился к правительству Москвы, к Юрию Михайловичу Лужкову, помочь привести в порядок Афонский архив. Я работал директором Центрального архива города Москвы, и Юрий Михайлович Лужков направил нас в командировку, чтобы помочь нашему монастырю привести этот архив в порядок. Так началось мое знакомство не только с архивом, но и с самим Афоном. И он сам меня преобразил. Вот видите, у меня даже борода сейчас выросла, а у меня ее не было. Я взял пример с афонских монахов.
А чем занимается вот Институт русского Афона?
Институт русского Афона как раз продолжает то дело, которое мы начали в свое время. Да. Он подхватил то знамя, которое начало архивное управление города Москвы. И сейчас занимается изучением неизвестных страниц русского Афона, публикацией неизвестных текстов, уже немало книг вышло по тематике афонской, и надеюсь, еще выйдут следующие книги. Да.
Что больше всего вас поразило там? Вот, вы знаете, вот я раз была на Валааме, два раза в своей жизни, и бродила по старому монастырскому кладбищу, и там монах такой-то, вот дата его жизни, и написано на вот этом надгробии: «Много и с любовью трудился в каменоломнях». И я так, он более 40 лет, в общем-то, был монахом Валаамского монастыря, много и с любовью трудился в каменоломнях.
Такой пример я могу привести на Афоне. Да,
и, вот там... чтобы, и вот это вот, да, красота, конечно, этого северного Афона, да, удивительная служба. Но вот этот надгробный камень, он больше всего тронул сердце. Вот что такое на Афоне есть, может быть, для вас лично?
Ну, для меня лично, конечно, сами афонские монахи. Понимаете, вот при общении с ним это какая-то удивительная доброта и любовь. То, что мы в мире как раз лишены этого. И вот это, вы знаете, меняет самого человека. Видя эту любовь и доброту, ты сам преображаешься. Потому что, ну, согласитесь, не так много в нашей среде людей, которые, ну, будем говорить откровенно, доброжелательные по отношению друг к другу. А там доброжелательность дышит везде и во всем. Ну, почти в каждом монахе. Я не видел такого, чтобы кто-то к тебе отнесся, как вам сказать, ну, не просто с какой-то подозрительностью, с недоверием, открытость. Вот эта открытость, конечно, подкупает афонская.
То есть даже не служба, не вот что-то,
да,
вот эти вот цветы.
Да, сами монахи. Поэтому, когда мне рассказывают, говорят, это история Афон. А история Афон – это история афонского подвига, да. Потому что вот это удивительно. Я считаю, это самое главное. Потому что славу Афона всегда составляют афонские монахи. Примеров не с числа.
Не могу не спросить все равно. Да, сложная достаточно ситуация. Мы все как бы, кто в церкви, то и переживаем. Я понимаю, что надо молиться, терпеть. Вот как все устроится, по вашему мнению?
Ну, я опять отвечу, как когда мы с вами тоже беседовали, потому что Афон – это удел Божьей Матери. Я все-таки надеюсь на ее предстательственными молитвами, что все устроится. Афон живет в молитве, в трудах. Это как жил, так он и будет жить. Ничего не изменится там на Афоне, я надеюсь. Потому что если что-то изменится, то, мне кажется, тогда мир рухнет. Потому что, и слава Богу, что такой вот православный якорь есть. И на нашей земле, и, будем так сказать, это как надежда, и надежда для любого православного человека, что можно приехать на Афон, помолиться, отдохнуть душой и преобразиться там.
Ну вот давайте пить необычный такой монашеский чай. Под цвет как раз чайника получилось у нас.
Во всяком случае, все, кто прошел подвиг Великого Поста на Афоне, чувствуют себя прекрасно. И могу сказать, что Пасху встречаешь почти как на крыльях. Я могу сам свидетельствовать об этом, потому что когда приезжаешь на Страстной Седмице, кажется, ну, более счастливого времени, чем во время Пасхи, это на Афоне, ну, ничего нет. Поверьте, летать хочется, это точно. Не потому, что плоть стала какая-то легкая, немощная. Дух какой-то освободился от тех страстей, от тех шлаков, которые накопились за нашу, будем так сказать, вот эту непростую мирскую жизнь.
Спасибо большое. Пожалуйста. Благодарим вас, что вы нас встретили, накормили, напоили вот во время поста-то уже первых его дней. И вам хорошей, доброй работы, потому что, мне кажется, это очень нужно. Открывая прошлое, мы открываем в какой-то степени и самих себя. Вот оно сейчас необходимо. И ведь история совершается не только то, что было когда-то, но и то, что есть сейчас. И открывая вот эти подвиги людей, которые занимали когда-то величественное там какое-то с нашей точки зрения положение, да, и потом избрали Афон. Вот это всем нам пример какого-то пути человечности. И то, что нам говорит Великий пост, это все за Христом и ради Христа.
Спасибо, Юля, за пожелание. А я вам тоже могу, как, ну, не знаю, я очень люблю стихи поэта такого, Николая Зиновьева. Может быть, слышали, нет? Он кубанский поэт. Вот он такие написал в преддверии Великого поста, такие стихи. «Не дожидаясь вдохновения, возьму тетрадный лист. Напишу все те мгновения, когда я был душою чист. На это хватит треть страницы, а остальную жизнь куда? Подумать надо, помолиться, определиться до суда». Так что вот я тоже пожелаю вам, чтобы, как говорится, нам всем определиться и выбрать тот путь, который нам, как говорится, Богом завещен и Богом определен.
Спасибо большое вам, Виталий Васильевич. Ну что, давайте, синий чай. Еще первый раз был в моей жизни.
Ничего не решайтесь.
Да нет, надо попробовать. Почему? Мы же выживем.